Значит, займемся вот разбором этого необычайного утверждения о том, что первозданный человек, так же, как, кстати, и тот человек, который наследует жизнь вечную, имел и будет иметь тело духовное, но материальное. Материальное, но духовное. В этом весь, как кажется, парадокс христианского утверждения. Я не знаю, есть ли еще в каких религиях такое утверждение. Может быть, вы проходили историю религии, чтобы тело было одновременно именно и материальным, и в то же время оно было именно вполне духовным. Вполне и тем, и другим. Но вы потом поделитесь мне своими знаниями и скажете, где еще есть такое учение о теле человека. О том, что оно может меняться, это мы сколько угодно найдем в религию. Когда, знаете ли, боги принимали на себя различные образы и виды, одевали себе как бы маски. Но вот такого утверждения, что вполне реальное тело, не какое-нибудь, а является в то же время реально духовным, это, конечно, утверждение очень парадоксальное. Но что это значит? Вот о чем нам нужно с вами сейчас поговорить. Я обращаюсь за пониманием этого вопроса к воскресшему Христу. Вы помните все эти случаи, которые описаны в Евангелии, о том, как он являлся при закрытых дверях страха ради иудейского. И ученики с полным изумлением и недоумением встречали его. Более того, они даже думали, не дух ли это. И помните, он что говорил? «Осижите меня, дух плоти и костей не имеет, а меня, как видите, имеющим». Апостол Фома категорически отказался этому верить. Это был человек трезвого, здорового ума. Ну, как мы с вами. Вот. Трезвый, здоровый ума он был человек. И сказал, пока я не прикоснусь, я не поверю. Проходит 8 дней, и опять точно в такой же обстановке, за плотно закрытыми дверями сидят все ученики собраны, и вдруг неожиданно пред ними предстает Христос. И прямо обращается к нему и говорит, ну, давай, прикоснись, иди, вложи руку свою в рану мою, вложи перст свой в ребро мое. Ответ Фомы поразительный. Мы как-то не придаем этому значения. На самом деле это же просто Фома, этот сомневающийся человек, причем сомневается вполне здраво и разумно, мы же понимаем это, вдруг восклицает «Господь мой и Бог мой». То есть да, не дух, не призрак, не галлюцинация. Это именно он. Это этот скептик восклицает. Однажды в Риме меня сопровождал иезуит. И вот он, в частности, привел в церковь, по-моему, креста, кажется, где священные реликвии показаны. И там все, часть копья, там гвоздь, часть креста. И, в частности, он показывает, а вот это палец апостола Фомы, к которому он прикоснулся нетленного ребра Христова. Ну, вот видите, я уподобился тому же Фоме. Видимо, что-то общее есть в нашем складе ума. Я говорю, вы поставили мне предел моей вере. Он, кстати, вместо того, чтобы начать убеждать меня или что-то делать в этом плане, он только извинился и сказал, ну, вы знаете, у нас так принято, и все так считают. И все. Потому что действительно это трудно поверить, чтобы сохранился именно этот палец. Раз. Во-вторых, что именно апостол коснулся, что он прикоснулся именно ребра Христова и так далее, пальцем, знаете, как рисует. Ну, просто невероятное, конечно, дело. Не думаю, что апостол Фома там пальчиком осторожненько касался. Он упал к ногам его. Я думаю, может быть, целовал его ноги, обнимал эти ноги. Вот это, на это похоже, действительно, что пальчиком коснулся, что-то такое фантастическое. Неважно, это я просто вам привожу случай. Дело, значит, о чем идет? Что действительно Христос неожиданно является. Причем является что? В теле, не духом, не образом, а телом, которое вот действительно буквально вот кости и руки и ноги, все, вот он, Господь мой и Бог мой. Это факт. Факт – то, что он появился неожиданно. Факт – то, что он прошел сквозь закрытые двери, стены. Факт, вы помните, когда шли в Эммаус, когда он неожиданно появился с ними, неожиданно исчез во время преломления хлеба. Это факты, из которых теперь мы можем строить богословскую, если хотите, теорию того, как же понять, возможно, эти факты. Вы знаете, что в науке только та теория считается верной, которая отвечает на всю совокупность фактов, объясняет. Она считается верной в каком смысле? То есть соответствующей тому опыту, который мы получили, опыту или экспериментам, теории, которая не считается с фактами или отвергает их, уже не научные теории. В данном случае что можно сказать по этому вопросу? Потому что этот вопрос, он входит прямо в учение о человеке же. Вы же понимаете, почему я немножко вынужден этим заняться. Конечно же, что мы с вами здесь будем заниматься гаданием. Знаете, гадательно, сквозь тусклое стекло будем смотреть на эту реальность. И можно здесь, по-видимому, сделать разные предположения. Вот одно из них я вам выскажу, но оно будет гаданием, а вовсе не утверждением. Одно из этих предположений. Мне кажется, когда тело человека приобретает вот такие необычные свойства, оно может становиться невидимым, неожиданно появляться в разных местах, пересекать огромные расстояния, без изменения, без повреждения. Для него не существует никаких препятствий. Можно предположить вот что. Вы знаете, современная наука утверждает о том, что вот этот наш мир, пространство-время, четырехмерный, мы не можем рассматривать как окончательный. То есть, как тот, что именно такой только и есть. В науке совершенно серьезное предположение о том, что наш мир многомерен. 4, 5, 6, неизвестно сколько. Так вот, если исходить из этого предположения, то можно сделать и другое. Именно, что когда тело становится духовным, то оно пребывает в иных пространствах. Эти пространства находятся не где-нибудь там за 3-9 земель в 30-м царстве. Расстояние до них не измеряется какими-нибудь метрами, километрами или световыми годами. Оно находится здесь. Они находятся, эти пространства, здесь, вот в этой вот точке. Вот вдруг точка разрывается и открывается следующий мир. Опять разрывается точка и открывается еще одно пространство. Кстати, вы обратили внимание, как изображается икона на некоторых иконах Вознесения. Или, обратите внимание, вы входите в притвор Троицкого собора, например, Троицкого собора, это сколько угодно вы найдете, подобно уже, когда вход в сам храм является не простыми, вот как здесь зал, простые двери, так? Нет. А заметили, как бы колонны, колонки, полуколонки идут и как бы идут к какой-то точке, как будто. До точки не доходят, остается проход. Но как бы мы входим в иной мир. Христос возносится. То же самое эти вот круга такие сужающиеся. Опять-таки то же самое. Указывают на что-то, что мы входим в какое-то в иное пространство, в иной мир. Так вот и здесь одно из предположений можно высказать такого рода, что действительно мир многомерен, что то пространство-время, в котором мы живем, является самым элементарным, самым, если хотите, грубым, как бы рассчитанным на вот эту нашу сейчас дебелую плоть. На самом же деле мир может быть не только многомерен, а может быть сколь угодно, бесконечно, имеет бесконечное количество измерений. И вот когда плоть человека приобретает вот те особые свойства, которые мы называем духовными свойствами, тогда это тело уже способно пребывать в иных пространствах, и когда оно входит оттуда в наше, так, то здесь оно, в этом нашем пространстве времени, оно, естественно, имеет все то, что и должно иметь. Плоть, кости, все, что положено. Но, будучи духовным, он может свободно выходить отсюда, проходить вот, через эти наши, как бы, эти внешние материальные препятствия. Ну, вот так. Это, видите, какое гадание? Это гадание на кофейной гуще, конечно. Но кофе иногда же все-таки же пьем. Почему же не погадать на той гуще, которая остается от него? Вот так. Одним словом, мы встречаемся с удивительным фактом. А вы посмотрите в житиях некоторых святых. Та же Мария Египетская, вот житие будет. Во время молитвы она прямо, видимо, поднялась над землей. Об этом, кстати, пишут многие, что действительно святые во время молитвы поднимались над землей на некоторое расстояние, на небольшое расстояние. Многие случаи, мы знаем, другого рода, когда проходят по воде, как по суху. Помните из Патерика такой случай, когда двое египетских святых перешли реку, ну, наверное, Нил, перешли. Один перешел в сандалиях. Один перешел, у него сандалии остались совершенно сухими, а у другого чуть-чуть мокрые. Да. И помните вывод какой? Что этот второй когда-то, я точно вот сейчас не помню, может быть, вы вспомните, что-то, кажется, что-то пожалел кому-то, или птичкам, или животным. Ну, что-то такое, некую тень греха какую-то он совершил. И вот видимость... И это, вот, пожалуйста, следы этого, если хотите, уже некая материализация, некая дебелость уже, я бы сказал, грубость, протяжение, уже оказалось на подошвах его этих сандалий. Видите, как все связано? Опять на что указание-то какое поразительное. При правильном духовном подвиге, при правильном, слышите, причем подвиге, который совершается не моментально, а в течение длительного времени, естественно, происходит постепенное очищение души. Вы слышите? Очищение души от страстей. Отсюда, что это такое очищение от страстей? Кстати, вот это же очень важно понять, что такое очищение души от страстей. Все страсти наши, вы слышите? Все наши страсти, в которых мы каемся и должны каяться, это есть нечто иное, как те добрые, прекрасные, слышите, богозданные свойства, но поврежденные. Гнев – это необходимые свойства человека. Только с помощью гнева мы отрицаем все злое, все негодное, все грязное. У нас он во что превратился? В гнев на человека. Не на зло, не на грех, а на человека. Помните образ такой прекрасный? Гнев – это что пес. Он должен сторожить дом души, а он вместо этого набрасывается на хозяина и рвет его. Не от разбойника уже сторожит, а хозяина рвет. Так вот, понимаете, что такое страсти? Это болезни, болезни чего? Прекрасных, богозданных свойств человека. Так вот, если человек ведет правильную духовную жизнь, то постепенно исцеляется он, исцеляются эти его богозданные свойства. Слышите? Исцеляется. И, наконец, если хотите, по мере этого исцеления мы видим исцеление вершинной добродетели – любви. Любовь есть соус совершенства, то есть совокупность всех совершенств. Теперь вам становится понятным, почему у этого подвижника сандалии оказались немножко мокрыми. Он погрешил чуть-чуть против любви. Вот оно, оказывается, что. И результат сказался, в частности, вот таком внешнем, во внешнем проявлении. Оказывается, все наши духовные свойства, наши духовные качества, если хотите, наше духовное состояние, оно прямо обуславливает и всю совокупность обстоятельств нашей внешней жизни. Вот это, я вам хочу сказать, это один из законов духовной жизни человека, открытой в особенно яркой степени христианством. Хотя нужно сказать, что это понимали и люди других религий, что наше внутреннее состояние обуславливает состояние внешнее. Так вот, друзья мои, видите, духовная плоть, то есть плоть того человека, который оказался очищенный от всех изъянов, от всех болезней, если хотите, от того первородного повреждения даже, которое возникло в результате греха Адама. У Христа не было личных грехов. У Христа не было родового греха, так? Его душа была абсолютно чиста, абсолютно. Но он получил плоть какую? Смертную, тленную и болезненную, то есть доступную болезням. Вот это все он препобедил своим крестом своих страданий. Помните, как мы с вами это говорили? В прошлом году. Это все было препобеждено. Побеждено было. Бог, вождя спасения нашего, Телиос сделал совершенным через страдания. И вот мы увидели, что происходит с самой плотью человека, когда она делается совершенной, когда исцеляется от этой дебелости. Она, оказывается, становится духовной, для которой уже не существует никаких преград. Но не только преград. Есть и еще целый ряд вещей, о которых, наверное, мы сейчас с вами поговорим. Кстати, ведь и апостол Павел очень хорошо пишет о том, о духовном теле, прям даже называет. Вы не думаете, что это откуда-то взятая идея? Вот что он пишет в послании к Коринфянам 1. «Так и при воскресении мертвых сеется в тлении, сеется». Знаете, что такое сеется? Умирает и истлевает. Сеется в тлении, восстает в нетлении. Сеется тело душевное, восстает тело духовное. Видите, в данном случае он прямо проводит различие между душевным и духовным. Душевное – это есть то, что именуется плотью. Плотью. То, что связано вот, узами, намертво связано с этим трехмерным миром. Восстает тело духовное. И дальше прямо подтверждает, есть тело душевное, есть тело и духовное. Ибо тленному сему надлежит облечься в нетление, и смертному сему облечься в бессмертие. Прям до того точно. Прям все вот объясняет вот этот так называемый первородный грех, и прочие эти вещи. Прямо объясняет. Вот, оказывается, что происходит. Апостол в данном случае пишет о будущем. Но это будущее как раз есть восстановление первозданности, той первозданной красоты. Восстановление происходит. Апокатастасис. Вот, человеческой природы. природы. Но при этом еще происходит и нечто, нечто превосходящее даже саму природу. Происходит некое личностное потрясающее изменение в будущем воскресении, того, чего не имел первозданный Адам. Вот это, друзья мои, также вам очень важно, так сказать, иметь в виду. Что же не имел первозданный Адам? И что получает человек в будущем воскресении? Мы об этом будем говорить, когда у нас будет специальный раздел «Воскресение». Я об этом тогда скажу. Сейчас просто я назову, без особых объяснений. Адам был способен пасть. Он пал. Достигшие вечной жизни, будущего воскресения, не способны будут пасть. Не по отсутствию свободы. Нет, нет. Как раз нет. А потому что приобретут непадательное состояние. О том, как оно приобретается, в результате чего, об этом мы с вами поговорим позднее. Так вот, святые отцы прямо говорят, что люди будут иметь вот такое же духовное тело, какое имел первозданный человек, и какое мы видим на Христе или у Христа воскресшего. Такое же тело. Вот я говорю, что некие образы уже есть. Уже некоторые святые поднимались на воздух во время молитвы. Уже некое, уже, так сказать, ну, разрыв связи с этой грубой материальностью. Они могли очень мало есть. Очень мало. Вы знаете, что многие вкушали всего раз в неделю или раз в несколько дней. Причем это не какой-то там период, например, там Великого Поста, а в течение многих-многих десятилетий. И при этом они были полны сил. Вы слышите? Полны были сил. Совершали огромные физические подвиги, которые, я не знаю, может ли совершить самый здоровый, физически питающийся, не знаю уж как, человек. То, что они совершали. Представляете? Это очень, очень интересные и показательные вещи. Вот, а я вам хочу сказать, что как же святые отцы пишут о природе человека, которая была у него до грехопадения и которая будет у него по воскресении. Я вам зачитаю несколько выдержек из святых отцов, чтобы у нас уже было ясное и полное впечатление. Знаете ли, когда какую-то мысль особо высказывает один какой-нибудь отец, вы сами понимаете, при всем нашем уважении мы в то же время понимаем, что, может быть, это единичное мнение. Это мнение может быть, а не действительность. Может такое быть? Конечно. Конечно. Фарсенуфе Великого задавали вопрос, почему некоторые святые отцы ошибались. И он ответил. Он не отверг этого, не сказал, как вы смеете говорить, что святой отец и ошибался. Нет. Он вполне это согласился и объяснил, почему. От своих учителей, от профессоров, которые говорят так, а ученики вдруг принимают это как уже истину в последней инстанции. Представляете? Там или родители, или откуда-то из книг. Да, или в конце концов просто ему самому могла прийти эта мысль, и он не проверил ее, принял как, ну, не вызывающее сомнений. Это может быть. Но главная причина, говорят, какая? Что они высказывают ошибочные мысли те, которые они затем не проверили. И главным образом, знаете чем? Даже не тем. Это сейчас у нас полно книг, и мы можем легко взять одного отца, другого, третьего, и в конечном счете выяснить, как учат отцы. Он говорит, не проверили в молитве. Вот нам с вами это даже и непонятно. Вот мне пришла глупая мысль. Господи, как это, правильно или неправильно? Никакого ответа не слышу. Господи, ну скажи мне. ничего не говорит. Потому что мы с вами достигли уже такого духовного совершенства, в кавычках, что же мы вообще ничего не чуем, никакого Бога не чувствуем. И молиться совсем не умеем. И поэтому никакого и ответа не получаем. И веры-то у нас нет в это даже. Даже веры нет в то, что Бог нам может ответить. Понимаете? Веры нет. Господь сказал, если бы вы имели веру, хотя бы зерно горчичное, вот это мельчайшее, сказали бы горе этой, двигнись, и подвиглась бы. А мы не имеем, и каждый, и мы можем себя проверить. А помните Иоанн Кронштадтский, как у него начались вот это чудотворение? Помните из его жизни? Нет. Он вдруг однажды, его попросили помолиться, не помню за кого, что с болящего. Он говорит, я с такой верой попросил, Господи, исцели, если это возможно для... И исцелилась. Он сам был удивлен. У него самого глаза открылись. Он сам даже не ожидал этого. С полной верой. И еще так у него, и еще. И его вера утвердилась. Вы слышите? Его вера утвердилась. Искренняя вера в том, что Бог близ нас есть. Что Он есть любовь. И он без сомнения обращался к Богу. И великие чудеса творились им. Кем им? Кто он был? Вот мы сразу, святой. Ошибаетесь. Почитайте его дневник. Он что, очистился от страстей? Нет. Почитайте. Когда-нибудь обращали на это внимание? Нет. Весь дневник только чем и заполнен. Господи, опять я, ай, опять я, ай, опять я. То вот не воздержался, съел вот рыбки, да, и начались местные гадкие сницы. То разозлился на кухарку, то позавидовал тому-то. И одно за другим, вы помните? То есть он точно проиллюстрировал то, о чем писал Пимен Великий. О бесстрастии говорят у нас многие, а достигают один-два. Но посмотрите, какие чудеса он творил. Вера, искренняя вера, смиренная вера, слышите? Не упорная вера, а смиренная вера. Посмотрите, весь дневник его наполнен покаянием, смирением. Вот поистине пример того, каким нужно быть христианину. Он не был свят, в смысле чист. Нет, об этом свидетельствует весь его дневник. Но он был свят, был чист чем? Своим смирением, своим покаянием. Это надо понимать. Так вот, в данном случае я хочу вам привести несколько высказаний отцов, ни одного, даже не двух, с тем, чтобы у нас составилась уже картина полная. В каком смысле? Что это действительно учение церковное, учение церкви, а не мнение какого-то святого отца о том, каков же был человек до грехопадения. Я буду зачитывать, может, что-то комментировать. Антоний Великий. Таким образом, тело все в результате подвига навыкает всякому добру и, подчиняясь власти Святого Духа, так изменяется, что, наконец, становится в некоторой мере причастным тех свойств духовного, вы слышите, духовного тела, какие имеет оно получить воскресение праведных. Постепенно по мере очищения. Видите? Оно становится причастным тех духовных свойств. Афанасий Великий. А когда Христос отрекается умереть, это есть болезнь тела. Видите? Прямо говорю, что у Христа была болезнь тела. Кстати, я удивляюсь на монофизитствующих, которые отвергают, что у Христа могла быть что-то такое. Болезненность тела, смертность тела и так далее. Это есть болезнь тела, ибо до преступления Адамова не было ни печали, ни боязни, ни утомления, ни глада, слышите, голода, не было голода, ни смерти. Не нуждался Адам в пище, слышите? Ефрем Сирин. Не стыдились же они, то есть Адам и Ева, потому что обличены были славою. Небесной одеждой. Бог не создал его смертным, не соделал его смертным, но не создал и бессмертным. Туда и сюда носятся пред праведниками ветры в раю. Один навивает им пищу, другой изливает питье. Кто видел такие ветры, которые бы дыханием своим то насыщали как яство, то служили питьем? Вы слышите, что является яством, питьем-то? Не сами они, а эти ветры благодати. Духовно питают там ветры живущих духовно. Для духовных существ и пища духовна. О каких духовных существах он пишет? Не об ангелах, а о праведниках. Туда и сюда носятся пред праведниками ветры в раю. Слышите? Какие интересные вещи. Райское благоухание насыщает без хлеба. Дыхание жизни служит питьем. Тела, заключающие в себе кровь и влагу, достигают там чистоты одинаковой с самою душою. Там плоти возвышаются до степени душ, душа возносится на степень духа. Сильно? Кто видел целые сонмы, питающихся одною славою? Ризы их – свет, лица их – сияние. По наименованиям рая можно подумать, что он земной. По силе своей он духовен и чист. И у духов имена одинаковы, но святой отличается от нечистого. Вот видите, какими словами изображает Ефрем Сирин, Афанасий Великий, Антоний Великий. Очень любопытно, кстати, их утверждение, я сейчас еще кое-что скажу, их утверждение, все они единогласно утверждают, и еще другие отцы, не нуждались первые люди ни в какой пище и ни в каком питье. Библейские слова о том, что тебе всякое, все вснет тебе, плоды любого древа и так далее, только от этого плода не ешь, носят совсем другой смысл. Совсем не этот наш физический и обычный, о другом, оказывается, совсем идет речь. Не об этом. Карфагенский собор 418 года постановил, признано всеми епископами Карфагенской церкви, яко Адам несмертным от Бога сотворен. Видите, какие интересные утверждение. Исаак Сирин пишет, душа по природе бесстрастна. И прибавляет, несправедливо говорить, будто бы страсти в естестве души, хотя она и приводится ими в движение. То есть о чем идет речь? То есть, что присуще ей по природе, а не в силу грехопадения. Понятно. Максим Исповедник что пишет? «Страстям, поддерживающим наше естество для здешней жизни, не присуще переходить вместе с нами в жизнь бессмертную и присную». Вы слышите? «Страстям, поддерживающим наше естество для здешней жизни». Он говорит здесь не о страстях греховных. Не смешивайте. Речь идет о простых вещах. О простых, о необходимости. Всех тех необходимостях, которые требуются для нашей жизни. Так вот, оказывается, все эти, все, что нам потребно для этой жизни, не переходит это в жизнь бессмертную и присную. Семён Новый Богослов говорит, «Бог создал человека святым, бесстрастным и безгрешным по образу и подобию своему». Святитель Игнатий пишет, «Не только сердце обновленного человека, не только душа, но и плоть исполняется духовного утешения и услаждения, радости о Бозе живе». Святитель Кирилл Иерусалимский. «Восстанет это тело, но не останется таким же, а пребудет вечным. Не будет оно иметь нужды ни в подобных снедях для поддержания жизни, ни в лестницах для восхождения, потому что соделается духовным, чем-то чудным, таким, что и выразить сего, как должно, мы не в состоянии». Видите, совершенно просто решительно вот настаивают все святые отцы. Макарий Египетский. Вот это его, знаете, толстое издание «Духовные слова и послания» 2002 года. Я оттуда вам выписал следующее. Вопрос. «Нагими ли предстанут пред божеством воскресающие тела Адама? Или имеют на себе одежду? И иной ли питаются пищей? Как тогда покрывается одеждой тело и чем насыщается? Ведь живущим в веке всем мужчинам и женщинам нужно прикрывать срам и питаться тленной пищей. Понадобится ли еще такое воскресшим после земного разрешения и вернувшимся к прежнему составу или нет?» Ответ Макария Египетского. Вопрос кажется мне неуместным и необдуманным. Вот как даже, как сильно. Ведь мы знаем, что все тварное благолепие и состав упраздняется при разрешении, то есть конце мира, и земля более уже не производит плодов для пропитания тела, но и небо приходит со всей его красотой. Откуда люди будут добывать себе пропитание и готовить одежду, если, по слову Господа, разрешится все видимое? Не ясно ли, что есть нечто иное, помимо зримого, что и будет даровано? Бог, уже теперь одевающий душу славой и наполняющий ее своим огнем, в ту долгожданную пору и тело тоже оденет, и сообразным славному телу своему, то есть Христа, представит, дав тогда, наконец, упокоение пищи и одеяниями небесными, и делание нетленное ангельское. Вот какие... Вы помните, какое удивительное единогласие просто. Все святые отцы, причем многие из них наверняка не знали друг друга, не знали мыслей друг друга, утверждают все одно и то же. Еще вот вопрос, какой в связи с этим возникает. Но нуждалось ли в пище все-таки богозданное тело, если мы вспомним, ведь Христос взял и ел пред ними, помните, воскресший Христос, ел пред ними? На этот вопрос отвечает святитель Иоанн Златоуст. Итак, по воскресении Христос ел и пил не в силу необходимости. Тогда тело его уже не нуждалось в этом. Вы слышите? Уже не нуждалось в этом. Зачем же он ел тогда? Иоанн Златоуст пишет, «а для удостоверения воскресения». То есть, оказывается, вот это новое духовное тело, воскресшее тело, оно может принимать пищу. Оно не нуждается, но может. Входя вот в этот наш трехмерный мир, оно может подчиняться законам существования тела в этом мире. Но не нуждается оно для поддержания жизни, пребывающей в нем. Вот, если хотите, это еще один такой парадоксальный момент, который обращает на себя внимание. Вот видите, какими удивительными свойствами обладало тело человека и будет обладать. Я бы хотел еще обратить внимание ваше на следующее замечание святителя Игнатия, которое, мне кажется, для нас не бесполезно услышать. «Духовным и святым, – пишет он, – было и тело. Оно заразилось дебелостью и тлением по причине падения. Оно заразилось вожделениями скотоподобными по причине падения. Искупитель возвратил ему способность к вожделению духовному. Телам нашим свойственна любовь божественная». И он объясняет, увы, даже знание о существовании способности тела человеческого к ощущению духовному утрачено человеками, трубящими о своем многознании. Слышите? Он говорит еще об одной удивительном факте, что, оказывается, сами тела, даже наши тела, могут иметь некие духовные ощущения, о которых святые отцы пишут, что они неизмеримо превосходят любые приятные, будем говорить, или насладительные ощущения, которые может человек пережить в теле недуховном. Духовные переживания, оказывается, неизмеримо сильнее, глубже, чем любые ощущения, те, которые он называет, Игнатий Брянчанин, скотоподобными. И вот, в частности, он отмечает, что души преуспевших в благочестивом подвиге, посмотрите, понимаете, как интересно, души преуспевших в благочестивом подвиге иногда выходят из тела во время молитвы по особенному действию Святого Духа. Оказывается, даже происходят такие вещи, не только тело поднимается, тело изменяется, тело становится способным к духовным ощущениям. Любопытен еще вот такой удивительный факт. Оказывается, даже души могут выходить на какое-то время из тела. Смотрят, подвижник просто лежит, и все. Как бы бездыханен. Смертен или жив? Бездыханен, кажется. Кажется, может иногда душа покидать даже тело во время молитвы. Она вновь возвращается. Макарий Великий об этом пишет, что иногда вот это состояние души, пребывающей в молитве, достигает такой степени, что она забывает обо всем. И если бы Бог, говорит, не возвращал этой душе, не спускал ее с этой высокой степени, то она бы забыла обо всем и о пище, и о питье, и, возможно, даже не смогло бы потом, тело не смогло бы потом, может быть, и жить. Но Бог, говорит, возвращает ее опять к тому же. И он прибавляет, один Бог неизменен, любой же человек изменен. И иногда ему дарует Бог восходить на очень высокие степени вот этой феории или созерцания, то есть молитвы в полном молчании, вы слышите, без слов, в полном молчании, когда именно одно созерцание. Так, но потом отнимает это, ибо человек иначе не смог бы и жить. Вот, оказывается, с какими вещами мы встречаемся, когда говорим о человеке, о человеческой плоти И чуть-чуть, как видите, говорим и о душе. Какие удивительные вещи. Вообще, я скажу, очень жалко, что мы в духовную школу тратим 99,9 в периоде время на изучение чего угодно. И ничтожные капли из океана только у нас, если касается изучения того, что дает нам наследие отцов о душе, о ее изменениях, о духовной жизни, о правильной молитве, о том, что происходит с душой при постепенном ее росте или, напротив, когда она становится на путь заблуждения. Как важны эти вещи! Еще раз хочу вам сказать, вся суть религии любой, и христианства в частности, самое главное – это духовная жизнь. Это законы духовной жизни. Вы слышите? Все прочее – это оболочка. Сами истинные веры нужны, ну, конечно, но это каркас. Он нужен. Это верстовые столбы. Но надо идти. А вот законы духовной жизни – как идти? Каковы признаки этой правильной духовной жизни? Каковы признаки отступления от этого правильного пути? Какие последствия проистекают из того или другого? Это же в высшей степени важно. Вот когда только соприкасается человек, начинает немножко читать именно литературу, вот эту аскетическую, как мы называем, он входит в потрясающий, глубокий и бесконечный мир, в котором открывается действительно поистине богоподобие, богоподобие человека как такового. Но мы занимаемся чем угодно, только, к сожалению, не этим. Вот так, друзья мои, вот что можно, так сказать, ну, это в основных, конечно, чертах, вы понимаете, можно сказать о том, каким был создан человек, или что из себя представляет богозданный человек, и каким он будет. Правда, человек будет несколько иным по сравнению с тем, которым он был создан. Иным. И это инаковость, об этой инаковости мы еще с вами поговорим. Теперь я хочу с вами начать разговор о том, что на языке общечеловеческом, безрелигиозном, если хотите, гуманистическом, называется человек. Рассматривается как человек. Рассматривается как норма, как нормальный человек. То есть, если нас отвести сейчас к психиатрам, то, наверное, всем скажут, да, вы нормальный человек. Ну, я так надеюсь. Вы нормальные люди. Им и в голову не придет даже заглянуть, откуда он знает. Я, может быть, весь такой завистливый, что жуть. А где там психиатру это узнать? Или страшно тщеславный? Понимаете? Или лукавый невероятно? Лицемер? Сколько, вы знаете, это страстей чисто духовного порядка, которые, конечно, не связаны с психикой, но совсем не прямо. Психика, может быть, кажется, по нормам психиатрии вполне быть здоровой. Духовно я могу быть абсолютно больным человеком. Ужасно. А взять это только гордыню, это какой мрак. Это при вполне здоровой психике. А человек как сатана буквально. Психиатрия не касается этих вещей, она касается оболочки только, самой поверхностной, кожи человека. Психика – это поверхность. Если хотите, это некий инструмент только нашей человеческой жизнедеятельности, с помощью которого мы общаемся вот с внешним миром или переживаем себя как некое существо. Духовный же мир – это совсем другое. Подлинные психологи – это святые отцы. Вот это действительно психологи. Их изображение духовной жизни – это потрясающая психология. Потрясающе. Может быть, из светских таких людей, кто, может быть, наиболее глубоко, что ли, проник в психологию человека, это, пожалуй, может быть, Достоевский. Наших писателя, это действительно замечательный психолог, удивительный, как глубоко он скрывает душу человека. И когда вот многое читаешь у него, то видишь, что какое удивительное созвучие у него в оценках человека, в понимании человека, созвучие с Евангелием, созвучие, если хотите, со святыми отцами. Очень хорошо знал Евангелие. Не только хорошо, он изучал его. Если хотите, он напитывался буквально им. Да, и не только Евангелие, но и святых отцов. У него мы находим действительно христианскую психологию. Не учебники психологии, а живую, живую психологию. Изображение психики живого человека. Так вот, мирская психология, она рассматривает вот то состояние, в котором мы находимся, как нормальное. Слышите? Мы с вами нормальные люди. Я думаю, если бы какой-нибудь тут святой был бы, он бедный бы, не знаю, что с ним бы было. Когда он скажет, а вы-то нормальные, да вас не тронь ни с какой стороны. Тут же с ума сойдете. Ни хвалить нельзя, ни ругать нельзя. Похвалил, с ума сошел от восторга. Поругали от отчаяния. Это здоровые люди. Боже мой, это какая насмешка. Насмешка над здоровостью, над здравостью, вы подумайте. Какая насмешка. Ни с какой стороны не прикоснись к нам. Сел за стол, все, я забыл о всех там, чего там, пока не объелся. Чего не коснись. Любой стороны, не буду иллюстрировать, потому что, наверное, вы прекрасно понимаете. С любой стороны больны насквозь. И вот это болезненное существо, это болезненное состояние, вот эта мирская антропология, скажем так, что ли, понимает как здравость, принимает как здоровые. Вы подумайте только. Вот до чего мы докатились. А христианство говорит, увы, мы можем рассматривать человека, вот этого, живущего, реального человека, как человека, находящегося в состоянии глубокого падения. То есть что такое падение? Глубокой болезненности. Мы совсем не нормальны, а ненормальны. Глубоко больны со всех сторон. Вот что утверждает христианство. И оно объясняет, что же произошло с человеком. Оно говорит, да, причиной, такой внешней причиной, является грехопадение первых людей. Именно это грехопадение изменило естество, то есть природу. Естество, то есть природу человека. Изменило. Вот эта бывшая духовная его плоть, духовное тело, изменилось. И очень хорошее есть славянское слово, прекрасно выражающее, что произошло. Наше тело стало дебелым. Правда? Тут и особенно не расскажешь что-то, но сразу становится понятно, что такое дебелым. Чувствуется, как десятипудовая гиря на ногах. Не оторвешь от земли. Дебелым становится. Что произошло с человеком? Здесь особенно, друзья мои, мне вам нечего много говорить. Вы уже все это проходили тысячу раз. Только скажу вам, то, что у нас богословие именуется первородным грехом. Очень жалко, что мы называем этим термином. Ведь посмотрите, Василий Великий же называет первородным повреждением. Ну почему мы так не назовем? Василий же великий. Нет, мы по Фоме Аквинскому. Первородный грех. Что нам Василий Великий? Василий Великий, говорит, первородные повреждения. Ну, не нравится? Хорошо. Ну, давайте, может быть, так, как Макарий Египетский говорит. Как он говорит? Первородная порча. Нет. Не усвоило наше богословие этой терминологии. К сожалению. А ведь вот то, что сказал Василий Великий, это замечательно точно. Именно первородные повреждения. В этом понятии замечательно вскрывается и то, чем является грех, и то, что произошло с нами. Ведь вы знаете, когда говорим «первородный грех», то есть опасность, и, как вы знаете, она глубоко проникла в сознание очень многих христиан, что все виновны за этот грех, что мы грешны все, грешны, то есть виновны. А Василий Великий говорит, нет, это первородное повреждение. Повреждение. И мы это повреждение воспринимаем из рода в род. Повреждение, а вовсе не виновность, не греху. Вот. Католическое богословие, как вы знаете, пошло по совершенно другому пути. Вот то, о чем все говорят, все, юридизм. Это юридизм. Виновен, невиновен. Там вот оно что. Забыли о том, при чем тут виновен? Это, знаете, идет человек по дороге, едет машина, пусть задавит, виноват будет. Замечательно. Но он-то будет виноват, а с тобой-то что будет? Ты подумай, ну. А тебе-то приятно попасть в больницу с переломанными руками и ногами? Какое великое утешение! Он будет виноват, Господи! Ну, подумайте только. Вот юридизм. Вот характер юридического мышления. Все западное мышление пошло именно по тому пути. Согрешил первый человек, и отныне вина его распространяется на всех людей. Кажется, это было бы и ничего бы, если бы не было последствий. Однако из этого какие последствия проистекают, из такой точки зрения? Совершенно меняется характер понимания жертвы Христовой, понимания спасения, да всего на свете, понимания всего христианства. Что же произошло с человеком? Мне кажется, лучше всего об этом пишет Максим Исповедник. Он сразу отвечает на несколько вопросов. Краткая фраза и говорит обо всем. Господь же, то есть Христос, взяв на себя это осуждение за мой добровольный грех, я имею в виду, пишет он, взяв страстность, тленность и смертность человеческого естества. Вот, оказывается, что произошло с человеком. Страстность, тленность и смертность. Первое, на что отвечает вопрос, что с природой нашей произошло. Она стала страстной, то есть уязвимой. Уязвимой стала. Чего не было, как вот мы с вами читали, что она не знала природы, как Афанасий Великий писал, что до преступления Адамова не было ни печали, ни боязни, ни утомления, ни глада, ни смерти. Другие пишут, что не было ни боли, ни болезней. Ничего этого не было. Вот оно что такое, страстность. Под страстностью, разумеется. Слышите, это не греховная страстность, а уязвимость, тленность. Посмотрите, ребенок, посмотрите на старца. Вот оно, тление идет. Смертность, само собой, понятно. Вот в отношении, значит, этой страстности было бы очень важно сказать следующее, что я зачитаю, впрочем, Иоанна Дамаскина с тем, чтобы мы могли с вами уже потом говорить. Естественные же и беспорочные страсти, он называет это беспорочные страсти, это то, страсти, то есть чувства, чувства, возникающие в человеке. Ну, тоже чувство голода, пожалуйста. Это совсем беспорочно, никакого порока тут нет. Так вот, естественные же и беспорочные страсти, суть, не находящаяся в нашей власти, которые вошли в человеческую жизнь вследствие осуждения, происшедшего из-за преступлений первых людей. Как, например, голод, жажда, утомление, труд, слеза, тление, уклонение от смерти, боязнь, предсмертная мука, от которой происходит пот, капли крови и подобное, что по природе присуще всем людям». Вот. Вот что называется естественные беспорочные страсти, которые возникли в естестве человеческом. А нужно отличать от этого страсти греховные, Как возникают они? Григорий Ниский вот как объясняет. Раб удовольствия, необходимые потребности делает путями страстей. Вместо пищи ищет наслаждение чрева. Одежде предпочитает украшения. Полезному устройству жилищ – их многоценность. Вместо чадородия обращает взор к беззаконным и запрещенным удовольствиям. Потому-то широкими вратами вошли в человеческую жизнь и любостяжание, и изнеженность, и гордость, и суетность, и разного рода распутство. То есть святые отцы утверждают, что вот это первородное повреждение, о котором, которое так называет Василий Великий, оказалось зыбкой почвой, на которой очень легко человеку не удержаться. Это как вот как лед, как поверхность, скользкая поверхность, по которой нужно идти очень и очень осторожно, чтобы не упасть. Так вот, оказывается, вот эта первородная поврежденность, она становится той зыбкой почвой, на которой происходит уже уклонение человека от нормального образа жизни, и он не спадает в неестественный и противоестественный образ жизни. Вот, оказывается, греховные и порочные страсти все не возникают на почве вот этих непорочных совсем страстей или непорочных чувств. Вот какова природа. Природа человека. Ну, я не хочу говорить о тленности и смертности. Это вещи всем очень хорошо понятные. Еще раз напомню вам еще об одном, что если вот это природное повреждение является зыбкой почвой, на которой возникают наши личные грехи, то еще раз напоминаю, поскольку это сравнительно, так сказать, новый все-таки термин, о так называемом родовом грехе. Нельзя забывать, что, оказывается, любой наш грех, нанося рану нашей душе, он оставляет на ней след. И ладно бы еще, если бы этот след имел значение, пусть отрицательное значение, но только для меня. Самое печальное то, что грех, будучи явлением духовным, какой бы грех ни совершался, душой или телом, будучи явлением духовным, он откладывает свой отпечаток на наследственную сторону жизни человека. То есть, если хотите, выражаясь таким языком уже биологическим, накладывает отпечаток на наш генотип. Любой грех до тех пор, пока он не изжит искренним покаянием. И вот этот отпечаток, или, если хотите, опять-таки выражусь тем же языком, это духовная мутация, которая происходит в человеке, она уже как таковая передается потомкам. Поскольку все мы грешим по-разному, но грешим все, то первое, о чем нужно сказать, что все мы, без исключения, наполнены, уже теперь, говорите, наполнены полным мешком всех ран, какие только может человек себе нанести. Наша вот эта духовная сторона нашей наследственности, она поражена действительно со всех сторон. Потому что нет таких грехов, которые бы наши предки не совершали. Наверное, уже все есть. И в какой мере. Но при этом надо отметить, при всем этом надо отметить и другое, что, тем не менее, в каждом роду есть нечто особенное, так же, как и в каждом человеке. Есть особенно глубокие раны, наносимые кем-то себе, особенно глубокие. Там, например, постоянный путь убийств, путь разврата, он накладывает особенно глубокий отпечаток на этот род. Недаром такое выражение – род Каинов, каиниты. Помните, кричали «кровью на нас и на детях наших»? Ведь кричали не почему-либо, верили в то, что накладывает это отпечаток на род. И кто знает, эта кучка, которая кричала, может быть, от них и действительно идет их потомки, которые несут на себе печать. Эта кучка вот людей, кричавших, подкупленных там или зараженных вот этими первосвященниками. Вот, так вот, каиниты, пожалуйста, это же явления реальные. Есть роды такие. И вот это тоже надо учитывать. Оказывается, это тоже является характеристикой для всех нас. Мы все в каком-то роду. Все мы являемся веточками того или иного рода. И в нас есть что-то в каждом, что особенно выделяет от других, может быть, ветвей человеческого рода.